Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 16 февраля исполняется 183 года со дня рождения знаменитого русского писателя Николая Семеновича Лескова. О нем мы поговорим в настоящей беседе. В студии магистра богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего писателя?
По линии отца Николай Семенович Лесков происходил из духовного сословия. Его предки на много поколений назад все были священнослужителями. И его отец был первым, кто нарушил эту традицию. Он окончил духовную семинарию, но не захотел принимать священный сан.
Что же случилось?
Очевидно, это был какой-то мировоззренческий кризис. Отец Лескова был верующим, православным человеком. Но все-таки вера его была довольно своеобразная. И хотя он верил в Бога и любил, по воспоминаниям своего сына, напевать церковное песнопение и по ночам молился горячо перед образом Спасителя, однако же некоторые обряды церкви у него вызывали резкое отторжение. Поэтому, хотя он исповедовался и причащался, но практически все остальные чинопоследования церковные он просто игнорировал. Такая была странная вера у этого человека. И вот его сын во многом унаследовал такой странный характер религиозности своего отца, который, надо сказать, был очень талантливым человеком. Потому что Семен Дмитриевич Лесков устроился работать в судебную палату города Орла и был очень талантливым следователем. Но из-за того, что у него был очень правдолюбивый, прямой характер, он поссорился с начальством и был вынужден оставить это место работы, переселиться в сельскую местность на хутор Панино. Мать Николая Семеновича Лескова происходила из дворянского сословия. Отец ее был обедневшим дворянином, и он не дал никакого приданого своей дочери. И хотя две ее сестры были замужем за очень состоятельными людьми, вот она никогда не пользовалась большим достатком, потому что ни своего приданого она не получила, ни муж ее не мог обеспечить семью каким-то серьезным и постоянным финансированием. Так что с детства Николай Семенович Лесков знал, что такое бедность.
Как прошло детство Николая Лескова?
Детство его прошло в городе Орел. Недалеко от этого города он и родился, в селе Горохове. В 10 лет он пошел в гимназию Орловскую и учился там очень плохо. Это как раз тот редкий случай, когда знаменитый писатель не отличался большими способностями к учебе.
Интересный факт.
За 5 лет он окончил 2 класса гимназии. То есть я бы сказал, что это результативность ниже средней.
Даже не второгодник, третьегодник был.
Да, и никто, наверное, тогда не мог предвидеть и даже предположить, что из этого столь неспособного ученика выйдет такой замечательный русский писатель. Но я думаю, что здесь была какая-то связь между внутренней жизнью Лескова и его внешней неуспешностью в учебе. Слишком много сил у него занимала именно внутренняя работа. Он был очень впечатлительным человеком, и у него была вообще удивительная способность накапливать впечатления, запоминать их, анализировать и в дальнейшем их использовать. Так что в этом своем качестве он вообще, наверное, мало кому уступает из великих русских писателей. И когда он проучился какое-то время в гимназии, то ему пришлось ее оставить. Был впоследствии переезд вот в город Киев, в Украину. Вот. И я думаю, что вот этот переезд на него повлиял очень благотворно. Перемена обстановки вызвала в нем какое-то умственное оживление. И интерес к теоретической учебе именно в Киеве у него обострился.
А с чем был связан переезд на Украину?
Причин было несколько. Одна из них состояла в том, что дядя Лескова жил в Киеве, и у него можно было остановиться. Кроме того, Лесков сам написал прошение о переводе его в Киев. Он уже устроился работать в казенную палату. Вначале работал в Орле, будучи еще совсем молодым человеком. Потом перевелся в Киев. И хотя у него образование было таким, я бы сказал, неоконченным, фрагментарным, возможно, сдавал какие-то экзамены, возможно, что-то учил дома, но даже и в Киеве он в университете был вольнослушателем, то есть он не был полноценным студентом. Все его образование шло не так, как у обычных людей. Но вместе с тем, вот опять же, в том, в чем Лесков превосходил любого среднего человека, это он с каким-то преувеличенным даже вниманием относился к окружающей жизни. Он запоминал необычные слова, которые он слышал. Он старался понимать разницу сословий. И в любом народном слое, где бы он ни оказался, он был своим, потому что он виртуозно владел языком. И он мог говорить с людьми каждого сословия на их общепринятом языке. Вот эта вот необыкновенная способность, это просто какой-то колоссальный просто словарный запас, который был у Лескова. Он был накоплен за годы его пристального наблюдения за жизнью.
Какую роль в творческом развитии Лескова сыграла украинская культура?
Некоторые считают, что эта роль была довольно значительна. Но если посмотреть по произведениям Лескова, то, конечно, нельзя эту роль сравнить с той, которая была, например, в творчестве Николая Васильевича Гоголя, у которого это влияние украинской культуры очень заметно, ощутимо. У Лескова это не так заметно, возможно, потому что все-таки, хотя он много ездил в течение своей жизни, но вот именно по украинским селам, например, по маленьким городкам, он ездил не так уж много. Поэтому какого-то, скажем, налета вот именно украинского диалекта того времени, украинской речи мы у него не находим. Он жил в Киеве, а это был во многом очень русифицированный город в то время, даже, я бы сказал, намеренно русифицированный. И университетская жизнь Киева мало чем отличалась от университетской жизни больших российских городов, той же Москвы или Петербурга. Вот. А когда он стал уже больше ездить именно по делам службы, то он больше ездил по России. Таким образом, как бы вот именно жизнь простого украинского народа, она во многом для него осталась все-таки неизвестной. Вот жизнь русского человека, именно крестьянство русского, он знал гораздо лучше.
Какую роль в жизни и творчестве Лескова сыграла его приверженность к вегетарианству?
Эта приверженность сыграла большую роль. Многие даже смеялись над ним, потому что вегетарианство не было просто частным его делом. Он именно был пропагандистом вегетарианства, он агитировал за вегетарианский образ жизни. И что интересно, это диктовалось не гигиеническими соображениями, а именно сердоболием, как он это называл. Он был вегетарианцем не ради пользы для своего здоровья, а для того, чтобы противостоять, таким образом заявить свой протест против убийства животных. Он говорил, что ему всегда претила бойня, ему казалось, что нельзя убивать животных, и он всячески старался распространить такой образ мыслей в том круге людей, к которым он имел доступ.
Расскажите о начале литературного творчества Лескова.
Начинал Лесков, как это ни странно, с публицистики. Именно как журналист. Он написал ряд статей по проблемам тогдашней российской жизни. Например, у него была статья о пожарах, где он говорит о том, что во многом эти пожары не случайны, есть поджигатели, хотя их вина была еще не доказана, но он как бы призвал правительство выяснить этот вопрос. И многим это не понравилось из демократической прессы, они обвинили его в доносительстве. Но вместе с тем в той же статье он критикует и рабочих из пожарных команд, которые приезжали, чтобы просто постоять, посмотреть на пожар и не предпринимали никаких действительных мер по предотвращению, по уничтожению последствий этого пожара. Так что критика на него была с двух сторон. И со стороны демократов, и со стороны реакционеров. И известно, что даже сам император Александр II, прочитав эту статью Лескова, дал свой отзыв, что не нужно было пропускать в печать эту статью, тем более, что это неправда. Но, очевидно, Лесков в своей жизни видел подобные ситуации и писал все-таки не из воздуха, а из реальных своих наблюдений. Были у него и другие статьи, в частности, по поводу винокурения. Он считал, что вообще это одна из главных проблем российской жизни – чрезмерное употребление алкоголя. И в меру сил пытался с этим бороться. Но постепенно все-таки его литературный дар давал себя знать, и он перешел от публицистики к беллетристике. Начал писать рассказы, затем повести, и, наконец, дошел до романов.
Какими были отношения Николая Лескова с государственной властью?
Непростыми были эти отношения, причем на протяжении всей его жизни, с юности. Вот когда он ушел из казенной палаты, из Киевской, довольно быстро он это сделал, потому что тоже не мог найти общий язык со своим начальством. Вот это вот правдолюбие, прямота, бескомпромиссность, принципиальность, которую он наследовал от своего отца, это такие качества, которые не любит начальство, как правило. И ему пришлось уволиться с государственной службы. Впоследствии, когда он начал публиковаться, у него были проблемы с критикой. Причем даже уже в конце жизни, когда он стал очень известным, популярным в России писателем, 6-й том, собрание его сочинений, не пропустила цензура, и у него даже был сердечный приступ на этой почве, он очень нервничал, переживал. Так что вот отношения с критикой, с государственной властью, с цензурой у него всегда были очень натянутыми. Так что надо сказать, что много было скорбей и трудностей в жизни Лескова, и одной из таких вот весьма трудных сторон его жизни было как раз отношение с официальной, с государственной властью.
Там ли погибель, где он и боимся? Там ли спасение, где его чаем? Очисти мя грешного и помилуй мя! Силою своей я был горд, но на нее более не надеюсь. А и ко мне приближится час, когда не сам припояшешься, а другой тебя припояшет. На сердце свое надеюсь, слушай его, что в нем простонет, про то и говорю. А с сорной земли слетающих на меня блох отрясаю. Букву мертвую блюдя, здесь живое дело губят. Люди мои, что бы я вам ни сотворил, что бы я ни отдал вам, душу свою клади, да так, чтобы видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляйся. Ребята, прошу заповедь одну мою братскую соблюдите. Не брешите вы на ветер. Ох, не брешите, вред в этом великий есть, вред. И ног друг другу не подставляйте, и будет с вас. Что глядите, вы бы родине своей как алтарю служили, а то нынче все благодатью как сукном торгуют. Ничего, пусть чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепка будет. Боже, по суду любящих, просвети невежду и прости развращенному и слепому его жестокосердие. За землю нашу страшуся, за Русь опасаюсь. Не напало бы внезапу всегубительство. Земля и небо сгорят, и все провалится. Тьма, тьма над бездною. Дай Бог, чтоб братоубийства не было. Упаси от этого народ наш и всех людей. Боже, по суду любящих, просвети невежду и прости развращенному и слепому его жестокосердие.
Перечислите наиболее интересные, на ваш взгляд, произведения Лескова.
Ну, я могу именно на свой взгляд перечислить его интересные произведения, и, может быть, не все со мной согласятся, потому что у Лескова очень много интересных произведений. В юности я читал его 12-томное собрание сочинений, сейчас выходит 30-томное полное собрание сочинений. Очень много он успел написать в своей жизни, был продуктивным писателем. Мне кажется, что я назову те его произведение, которое у всех на слуху прежде всего, это «Левша», «Леди Макбет» Мценского уезда, «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Тупейный художник», «Роман Соборяне», ну и, конечно, «Мелочи архиерейской жизни».
Отец Дмитрий, а какое произведение Лескова для вас самое любимое?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что любимых его произведений у меня несколько, потому что люблю их разной любовью. Например, «Повесть левша» мне очень нравится именно тем, что он сумел воспеть там мастерство, талант русского человека, мастера левши, который превзошел лучших английских мастеров. И вместе с тем в этой повести присутствует социальный протест. Вот именно боль сердца о том, что у нас многое делается не так, как это нужно делать. Потому что люди, которые по-настоящему хотят улучшить жизнь, они, к сожалению, не всегда могут это сделать. Потому что бюрократическая система препятствует этому. Или, например, если взять такую повесть, как «Очарованный странник», насколько красиво там показан характер русского человека, вот именно такого, я бы сказал, с одной стороны, былинного богатыря, и вместе с тем искренне верующего, простого, как ребенок, простого в своей вере человека. Вот это сочетание ему удалось настолько тонко уловить и выразить, что, по-моему, вот этот образ этого праведника, даже в той череде праведников, которые были созданы Лесковым, он выделяется особо. Ну и еще я бы назвал такое произведение, как повесть «Гора», где Лесков взял сюжет древнего жития святого мученика Зенона и придал настолько яркое, красочное звучание этому житию, когда христианский юноша, которого хотел обольстить богатая, красивая, молодая язычница, выколол себе глаз, исполнив заповедь Спасителя, буквально, чтобы не поддаться этому греховному соблазну. И это настолько поразило эту язычницу, что она сама приняла потом христианскую веру. Я считаю, что вот такие вот образы, ну еще, наверное, повесть «Некрещенный поп». Тоже настолько интересно представлен сюжет с ребенком, которого не довезли до церкви, чтобы покрестить, а он вырос и стал священником, хотя его буквально крестили каплей растаявшего снега, его крестная. Вот это, мне кажется, настолько врезается в память, что в дальнейшем любой человек, который когда-то соприкоснулся с творчеством Лескова, он уже не сможет этого забыть, и это будет оказывать какое-то позитивное влияние на его сознание.
Скажите государю, что англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть, чтобы и у нас не чистили. А то, храни бог войны, они стрелять не годятся. Скажите государю, что англичан ружья кирпичом не чистят. Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть чтоб и у нас не чистили. У англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть чтобы у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.
А ты кто такой? Не в свое дело не мешайся, в России на то генералы есть.
А какими были отношения Лескова с православной церковью?
Это непростой вопрос. Лесков никогда не был врагом православной церкви ни в детстве, ни в юности, ни в зрелые годы, ни в последние годы своей жизни. Но вместе с тем во многих его произведениях видна ирония по отношению к служителям церкви, иногда даже сатира, иногда даже какие-то резкие высказывания, хотя это бывает не так часто. В этом мы можем с полным правом усмотреть влияние Льва Толстого, потому что Лесков дружил с Львом Толстым, считал его своим учителем, наставником, близким другом. Ну, а отношение Толстого к церкви для всех известно. Поэтому, к сожалению, вот это влияние толстовства и лично Льва Толстого, оно было негативным в этом отношении. Но вместе с тем Лесков был достаточно сильной личностью, чтобы иметь собственное мнение. И оно было действительно в чем-то критичным по отношению к церкви. И я бы сказал, что во многом эта критика была справедлива. Потому что критика Лескова была направлена не на вероучение православной церкви. Она касалась личной жизни отдельных священнослужителей. Она касалась отдельных именно каких-то обрядов, преувеличенных сторон, которые заслоняли порой подлинную сущность христианства для многих простых православных людей того времени. Поэтому, если подойти к вопросу серьезно, то я считаю, что Лесков оставался православным христианином, и хотя в его мировоззрении были некоторые не до конца проясненные стороны, даже для него самого, тем не менее, в последних его записях, буквально незадолго до смерти, видно, что он глубоко и искренне верил в Бога, именно так, как его понимает православное христианство.
А что можно сказать о характерных чертах личности Николая Лескова?
Это был очень интересный человек и довольно своеобразный. Он сам это признавал, что у него непростой характер и как у человека, и как у писателя. Личная жизнь его была сложной и в браке, в первом ему не повезло, потому что жена его оказалась психически больным человеком и, соответственно, не могло быть нормальной семейной жизни, хотя родилось 2 детей в этом браке, но жизнь его супруга окончила в психической лечебнице. Он повторно вступил в брак, на одной вдове женился, но вот там тоже родился 1 ребенок. И вот эти все пережитые страдания, они, конечно, повлияли на его характер. И одной из таких характерных, необычных черт своего характера, своей натуры, Лесков называл коварство, которое отражалось и в его произведениях. Зачастую он занимал такую позицию, что было непонятно, кого он поддерживает из героев, либо положительного, либо отрицательного. И он сознательно поступал таким образом, так что некоторые считали это его недостатком, но...
Это умышленно он делал, получается.
Да, он умышленно поступал таким образом, и для него это было естественно. Но вместе с тем, как бы, он сознавал, что да, действительно, это черта, которая является довольно-таки неоднозначной.
Необычная черта, действительно. Скажите, а какими были последние годы жизни Николая Семеновича Лескова?
Николай Семенович Лесков был достаточно больным человеком. Он страдал приступами астмы, и от этой болезни так он и скончался в 1895 году. У него были материальные проблемы в течение почти всей его жизни. И только в самом конце жизни, когда он издал свое собрание сочинений в 12 томах, он получил весьма солидный гонорар, который сразу позволил ему поправить свое материальное положение. Но вместе с тем ему удалось очень много повидать в своей жизни. Он много путешествовал, в том числе и по Европе, был и в Польше, в Чехии, во Франции. Он был знаком со многими выдающимися деятелями культуры. И когда он оканчивал дни своей жизни, он уже был признанным мэтром русской литературы.
Все-таки хотел бы мне уточнить еще один вопрос. Что именно не устраивало Лескова в православной церкви?
Если судить по поздним произведениям Лескова, его не устраивала слишком тесная связь, которая установилась в Российской империи между церковью и государством. И когда он критикует отдельные стороны церковной жизни, он указывает, в частности, то, что открывалось тайна исповеди. если это могло повредить государственным интересам, священник был обязан раскрыть тайну исповеди, и многие это делали. Конечно, это было нарушением церковных канонов, это было вообще против совести любого священника, и многие подобные вещи. То есть это были те особенности жизни церковной, которые во многом стали впоследствии причиной революции. Вот эта тесная спайка церкви и государства, что церковь стала внутри государственным ведомством, это у многих вызывало социальный протест.
То есть были серьезные основания вот для
этого отношения? Были. Основания были. Я думаю, что нет смысла сейчас этого отрицать или это замалчивать, потому что революция показала, что не на пустом же месте с такой жестокостью, с таким зверством преследовали коммунисты, атеисты и просто простые люди, священнослужители, не потому что они так ненавидели православную веру, а потому что они ненавидели власть, которая терпела многие, весьма многие социальные несправедливости. И за это же ненавидели церковь, что она благословляла эту власть.
Дай Бог, чтобы это никогда не повторилось. Отец Дмитрий, какое место занимает Николай Лесков в истории русской литературы?
Верно было замечено еще Львом Николаевичем Толстым, что Лесков является, наверное, самым русским из всех русских писателей. Он виртуозно владел русским языком. Я бы сказал, что иногда он злоупотреблял своим знанием русского языка. Язык Лескова, он все-таки отличается от прозы Толстого или Чехова или Достоевского. Все-таки у него нет такой идеальной красоты стиля, какой был у наших классиков. Поэтому его иногда причисляют к классикам русской литературы, но все-таки он стоит как бы во втором ряду. Хотя, как я полностью одобряю это мнение, в любой другой мировой литературе, в любой другой национальной литературе он был бы писателем первой величины. Но он, когда у нас мы рассматриваем его на фоне таких гениев, как Лермонтов, Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов, то, конечно, Лесков в этом плане уже несколько меркнет. Но, тем не менее, он занимает совершенно неповторимое место. И если бы в нашей литературе не было Лескова, если бы не было Левши, не было бы Тупейного художника, не было бы Соборян или даже тех же самых мелочей архиерейской жизни, я думаю, что обеднела бы в целом и наша литература, и наша культура, и просто наша собственная жизнь.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике.
Сретение в переводе со старославянского означает «встреча». В контексте этого праздника – встреча с Богом. Момент, который происходит, наверное, в жизни каждого человека. Приезжает ли он в Иерусалим поклониться гробу Господню? Паломничает ли по дорогим сердцу отечественным святыням? Приходит ли в храм поставить свечу и попросить желанное? Принимает ли руку помощи, протянутую ему в минуту отчаяния? Праздник Сретения сохранил историю о встрече с Богом. Произошла она, эта встреча, у старца Симеона Богоприимца. Он узрел Христа через 40 дней после его рождения, когда Мария первый раз принесла младенца в храм. По разным источникам, Симеону было в тот момент больше 200 и даже 300 лет. Когда-то он при переводе Писания усомнился в пророчестве, что Сын Божий родится от Девы, и было сказано ему, что не умрет он, пока Бога не узрит. Именно поэтому праздник Сретения, скажем, католическая церковь называла еще и праздником Симеона. В Византийской церкви праздник был установлен в конце VI века, когда молитва в день Сретения спасла Константинополь от свирепствующей там моровой язвы. В народном сознании на Сретении зима с летом встречались. И какая погода в этот день, такая и весна будет. После Сретения начиналось ожидание сырной седмицы –